Слава Господу! Мир и благодать вам, дорогие друзья, церковь. Благодарен Господу за брата Петра, потому что я сегодня понял, почему его проповеди меня назидают. Потому что в его проповедях слышен дар веры, который дал ему Господь для того, чтобы назидать народ его. И да благословит тебя Господь и возрастай в этом даре. Слава Господу, друзья, за сегодняшний день. Тема моей проповеди называется «Благочестивое поведение церкви устраивает Дом Божий». Благочестивое поведение церкви устраивает Дом Божий. Откройте вместе со мной первое послание Тимофею, 3 глава. Мы сначала прочитаем от 14 по 16 стих, и потом возвратимся в 2 главе. С помощью действия Духа Святого в наших сердцах, умах, хотелось бы сегодня извлечь главную мысль апостола Петра из этих двух главах, 2 и 3 главы, для того, чтобы увидеть, как на самом деле нужно вести себя каждому верующему человеку, каждому члену церкви, для того, чтобы Дух Божий мог свободно работать в этой среде. Итак, читаем первое послание Тимофею, 3 глава, 14 по 16 стих. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Спасибо. Итак, друзья, на что здесь хочет обратить Павел внимание Тимофея? Говоря об этом доктринально глубоком слове благочестия. Но если смотреть в контексте, то он хотел указать Тимофею на стих предыдущий, на то, о чем он говорил в 15 стихе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого. Великой тайной благочестия Павел желает указать на сущность Божьего дома. А если говорить точнее, на поведение или характер членов тела Христа, которые должны быть, чтобы этой церкви стать столпом и утверждением истины и принадлежать Богу Живому, как он здесь говорит. Призыв здесь ясный. Пусть ваши поступки, как одно тело церкви, трубят в мире об живом, действующем и спасающем славном Боге. Провозгласите этому миру благодать, которая покоряет народы в вере. Покажите людям вот эту действующую Божию благодать, которая может умолить сердце любого человека, кто соприкоснется с нею. И, в принципе, апостол Петр говорит аналогичную истину, которую и Павел здесь пытается открыть для Тимофея. Когда он пишет о своем послании в 2 главе, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас и тьмы, из тьмы в чудный свой свет». Заметьте, главная задача церкви, ее конечный результат по Божьему замыслу, это чтобы Бог через эту группу людей мог являть себя миру. И вот этот конечный результат, вот это явление, о котором Павел здесь говорит в этих главах, он называет благочестие. И не просто благочестие, он еще глубже как бы вкапывается в эту истину и говорит, это великая тайна благочестия. Главное, с чего начинает Павел в этих главах, что устраивает атмосферу для Бога в церкви, это правильная, ревностная, непрестанная молитва, молитвенная жизнь всех, кто во главе. И мы об этом здесь будем говорить. Это молитвенная жизнь всех, кто во главе, кого Бог поставил быть главою. Либо это церкви, либо своей семьи. Об этом будет Павел говорить. Об этом мы будем размышлять. Первое, друзья, хотелось немного сначала, перед тем, как мы перейдем на практические поступки членов церкви, для того, чтобы вот это благочестие осуществилось в церкви, мы поговорим о самом благочестии. Итак, тайна благочестия открывает практическое христианство, в котором прославляется Бог. То есть для того, чтобы нам понять, как может Бог прославиться в нас, в нашей церкви, в нашей жизни, в нашей семье, нам нужно понять вот эту истину, благочестие. Почему? Потому что Павел говорит здесь интересное слово, беспрекословно великая тайна благочестия. Слово беспрекословное на оригинальном языке звучит так, это общепринятое понятие. К этому выводу пришли. То есть, скорее всего, он говорит об других апостолах, пророках, учителях, которые вникали в эту истину, благочестие, пытались понять, что оно из себя представляет. И когда они доходили до глубины, когда они приходили к тупик, вот это Павел, поэтому, наверное, Павел использует это слово. Беспрекословно великая тайна благочестия. Больше ни о чем в Библии не говорится о том, что это беспрекословно великая тайна, кроме благочестия. И действительно, для того, чтобы понять эту истину, Павел говорит Тимофею, это тайна. Говорит о почти что недостигаемой истине для человека. Друзья, когда речь идет о тайне духовного характера, от Бога исходящая, нужно помнить, что духовную тайну, тем более великую, никто не может открыть человеку. Словами, просто словами, как только самим Святым Духом. Вот действительно, поэтому Павел здесь говорит, я надеюсь прийти к тебе, если я замедлю, чтобы ты знал, как поступать. То есть Павел хочет лично прийти и показать пример, сам объяснить, что-то устроить, повернуть что-то. Тимофей только начал нести служение, как епископ, который был рукоположен по пророчеству, которое было сказано Павлу. И он сам лично хочет прийти и устроить жизнь церкви так, чтобы благочестие было явлено в этой церкви, чтобы они поступали правильно. Но зная, что он замедлит, он пишет вот это послание. То есть тайну, особенно духовного характера, человеку должен открыть Дух Святой. Неважно, как много будет говорить проповедник, или какие бы термины замудрие не использовались, если Дух Святой не откроет, мы не убедимся в этой истине. Смотрите, что к Ефесянам Павел говорит. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». И как раз мы будем говорить о благочестие, которое в первую очередь раскрылось во Христе Иисусе. И Дух Святой должен сердце просветить, чтобы нам понять. Благочестие связано с огромным объемом духовного познания, который приводит к поведению, который явно указывает на живого Бога. Поэтому, если мы часто говорим о благочестии или слышим, нужно чтобы глубже понять, что это такое, действительно встать на позицию Павла. Мы пришли к общему такому мнению, что это великая тайна, что это нужно еще много и много познавать. Христианин должен убедиться Духом Святым к определенному действию, вплоть до того, что никто его не сможет переубедить. И как раз об этой практике, о которой мы будем говорить, если человек, если главенство, если каждый человек, кто где-то за что-то отвечает, не убедится в этой истине, глубоко внутри, в душе, если Дух Божий не откроет ему глаза сердца, он никогда этого по-настоящему делать не будет. Люди могут его укорять, заставлять, звонить, приглашать, говорить, тебе нужно молиться, ты должен быть там, тебе нужно как христианину, давайте вот этих собирать, давайте этого будем собирать. Этого никогда не будет работать, потому что сам Господь должен убедить человека. Итак, значение благочестия. Действительно, самый лучший перевод этого слова сделал король Яков, или King James на английском, вот это перевод английского языка Библии. Слово godliness, если перевести его в буквальном смысле на наш язык, воплощающий Бог. Бог дает о себе знать. То есть сам стих этот как бы раскрывает для нас значение этого слова. Во плоти Бог себя являет, делает себя явным, знатным человеком. Благочестие, это, что это значит? Когда Бог являет себя в определенной плоти. Ты не можешь познавать Бога, не всмотревшись в личность Иисус Христос. То есть, чтобы нам понять благочестие, вот эту тайну, нам нужно посмотреть на жизнь Христа и посмотреть на Его характер, поведение, чтобы понять, что такое благочестие. Христос о себе сам говорит: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Он говорит апостолам в 14 главе Евангелия от Иоанна: «Вы были со Мной некоторое время. Если бы вы знали Меня, то», как бы дальше он говорит, «вы бы Меня не спрашивали, покажи нам Отца. Но вы знаете Меня, но вы не понимаете, что Отец во Мне, что Я Его вам открывал». И дальше говорит: «И отныне знаете Его и видели Его, просто вы не можете увидеть». Подлинное благочестие продемонстрировал для всех верующих только Христос. И суть Его благочестия заключалась в том, что Он явил себе Бога, Отца. И вот об этом Тимофею Павел здесь пишет. Поэтому Павел говорит Тимофею, как должно поступать в Доме Божьем. И после этих слов сразу указывает на явление Бога во плоти, на благочестие, что Бог явил себя во плоти. И вот это слово «поступать», также его нужно понять для того, чтобы далее увидеть вот эту истину, что Павел хочет Тимофею сказать в плане поведения, поступка, как явить вот это благочестие. Вот это благочестие. Вариант перевода с оригинального языка: жить, поступать, находиться, пребывать. И даже грамматическая форма говорит о пассивном, но завершенном действии. То есть слово «поступать» указывает здесь не на активность христианина, его добрых дела, а на или явное какое-то служение, а на состояние его души или его поведение, как часть его характера. То есть поступать здесь значит, то есть Павел говорит ему, каким должно в идеале быть состояние в Доме Божьем. Не то, что ты что-то пытаешься сделать, а какой ты есть. Поэтому во третьей главе он будет говорить о диаконах, о епископах, какие они должны быть, чтобы их выбрать, помните? И там он не говорит им, чтобы вы наблюдали за тем, какие они активные в церкви. А Павел там больше указывает на их состояние дома, на их характеристику, на их сдержанность, на их веру, на то, как они духовно могут ориентироваться в жизни, как они воспитывают своих детей и так далее. Что они не пристрастны к вину и так далее. То есть там больше идет речь о состоянии души, о характере, чем на активность. Итак, аспект благочестия. Бог явил себя. Благочестие – это явление, когда Бог по своей собственной воле являет себя. То есть, почему так именно говорю? Потому что Бога заставить явиться в определенной церкви никто не может. Всякие дела, поступки или другие попытки обожествления общества никогда не явят присутствие Бога. Не таким образом Бог является. Все это будет просто какие-то мертвые попытки, в которые очень много делается, но нет жизни. Есть такое распространенное выражение современных верующих. Очень часто даже сам его говорил. Вот если мы это сделаем или вот это начнем, то оно точно будет работать. Вот если мы соберем столько денег, вот если мы это построим, вот если этого пригласим, вот если поделим всех на группы, вот если разъедемся туда, вот если вот так оденемся, оно точно заработает. Вот только надо ждать, когда оно заработает. И на самом деле, друзья, плоть, даже во Христе это было видно, плоть никогда не будет способна выработать благочестие. Ты не можешь сказать сегодня, я с завтрашнего дня начну быть благочестивым. Почему? Потому что это должно быть непосредственная работа Духа Божьего в тебе. Заблуждение многих заключается в том, что они живут нацелены делами и активностью своей выработать благочестие. То есть, поэтому в этом и было большое заблуждение духовенства в израильском народе в храме. Когда они думали, что если они сделают удобно в храме Божьем для всех, кто приходит с дальних там краев земли, если они смогут им продавать там жертвы, они будут покупать, то они будут быстрее приносить жертвы. Очень было правильно как-то, как бы доброе их желание, чтобы облегчить вот этих людей, чтобы они все-таки поклонялись Богу. И они превратили в то, что они пытались вот этой активностью в храме явить Божию славу, когда Христа там не замечались. Только подлинное благочестие может оправдать Христа, может показать Его ангелам, проповедовать Его народам, побудить принять Его верой и вознести Бога во славе. Только подлинное благочестие. Итак, начало благочестивого поведения церкви. Павел говорит Тимофею в 15 стихе, «Сие пишу тебе». То есть все, что он до этого говорил, он говорит о том, как нужно устраивать дом Божий. Слово «сие». В первой главе он говорит приветственное слово, да, прославляя Христа, подтверждая свое апостольство и избрание Тимофея на пресвитерское служение. Уже после третьей главы Павел предупреждает об ложных учениях, которые могут проникнуть в церковь извне. Но со второй главы и третья глава он начинает говорить о главнейших вещах, касающихся поведения верующих, кто составляет Дом Божий. Какие должны быть характеристики служителя и всех мужей и их жен. Как бы три категории людей, о которых он говорит в этих главах. Итак, назначенное направление, которое ведет к великой тайне благочестия. Смотрите, что Павел говорит Тимофею. Итак, первый стих, вторая глава. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей. То есть, что Павел говорит Тимофею? Твоя главная задача, из чего все начинается, и что должно быть самое приоритетное занятие как служитель, есть находиться в постоянном молитвенном состоянии, ходатайствуя за всех людей. Друзья, каждый, кто несет служение, или кто желает нести служение, или приступает к тому, чтобы как-то угодить Богу, должен в своей Библии подчеркнуть эти два слова. Прежде всего. Прежде чего? Прежде всего. Нет никаких исключений. Прежде всего, Тимофей, мое желание, чтобы ты делал вот что. Совершал молитвы. Заметьте, Павел не говорит, начинай все с молитвой. Или не забывай помолиться в начале чего-то. Он говорит, до того, как ты будешь планировать чего-либо. До того, как ты будешь думать о деньгах, о каких-то решениях вопросов. До того, как ты будешь собирать команду. До того, как ты будешь уже схему вырабатывать. Совершай разного рода молитвы. Пусть это станет твоим характером. Пусть это будет твое поведение явным в церкви. Пусть это будет описывать тебя, кто ты есть. Слово «совершать» здесь значит делать это в настоящее время и продолжать без завершения. То есть, это не то, что ты планируешь, мы помолимся и закончим. То есть, это должно быть постоянным твоим занятием. И далее он говорит очень серьезную причину, почему. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Друзья, откуда Павел знает, что это угодно Богу? 5 стих. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Откуда Павел узнал, что это угодно Богу? Очень просто. Через изучение характер практической или практической жизни Иисуса Христа. Очень просто. Откуда мне знать, как поступать мне в церкви, в семье? Как мне реагировать на тяжелые вопросы? Откуда мне знать, как поступать? Очень просто. Сравнивай все свои дела с Иисусом Христом. И тогда ты точно не ошибешься. И это, поэтому Христос пришел и оставил нам пример. Почему? Потому что сегодня очень много голосов. Много идей. Много представлений о том, как и что должно быть. Где и как Бог работает, как мы сможем спасать людей, что нам нужно делать, чтобы люди спасались. И каждый пытается свою идею как-то, убедить других людей своей идеей. И каждый убежден в своем. Но человек, который следует за Христом, у него одно мерило – Иисус Христос. Поступал ли так Христос? Если Павел говорит, чтобы Тимофей вникал в себя и в учение, чтобы он спасся и тех, кто его слушает, заметьте, то совершать молитвы за всех людей в роли посредника, это уже угодно Богу. То есть, когда Павел говорит, вникай в себя и в учение, он не говорит, потому что это угодно Богу. Писание нигде не говорит, чтобы нам вникать в учение, изучать Писание, что это угодно Богу. Мы вникаем, познаем, жаждем, исследуем Писание для одной цели, чтобы спастись, потому что мы погибшие. Богу это никакой пользы не приносит. Оно Ему не угодно, оно нам нужно. Поэтому написано, возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам возрастать в нем во спасение. Вы исследуете Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную. И сокрыл я слово Твое в сердце своем, чтобы не грешить пред Тобой. Слово Твое светильник ноге моей. И так далее. Взыщи меня по слову Твоему, потому что я заблудился, как овца. И так далее. То есть все слова, которые касаются Слова Божьего, практического изучения, они указывают на то, что мы люди испорчены. И мне нужно вникать в Писание. Мне нужно проповедовать другим. Не потому, что это угодно Богу, но потому, что это спасает меня. Если я не вникаю, я не смогу спастись. Очень просто. Но совершать молитвы, ходатайственные молитвы за людей, вот это угодно Богу. Потому что ты берешь роль посредника, стать в пролом за людей, которые тебе никакой выгоды не приносят, которые грешны, которых они друг друга ненавидят, и у тебя к ним никакого влечения нет. Но ты делаешь выбор молиться перед Богом за этих людей. И Бог особо располагается помогать таким людям, такой церкви. Смотрите, что Христос говорит, очень сильные и глубокие слова. Если ты хочешь, чтобы Бог был с тобой и помогал тебе, смотрите, какое свидетельство оставил для нас Христос. Иоанна 8 глава, 29 стих. «Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Потому что я делаю всегда то, что угодно моему Отцу». И действительно это тяжело, потому что тебя всегда склоняют делать то, что угодно человеку. Даже самому себе что угодно. Но тебе нужно встать на позицию, где ты должен всегда делать то, что угодно Отцу, Богу. Хочешь ли ты, чтобы Бог всегда был с тобой? Делай как раз то, что угодно Богу. И как раз Павел здесь говорит, подчеркивает, это угодно Богу. Еще что открывает здесь Павел Тимофею. Первое. Спасение душ и благосостояние верующих в среде, где находится церковь, зависит от того, насколько правильно будут молиться, во-первых, призванные служители, и потом все мужья церкви. То, что выходит за рамки наших способностей, наших сил, каким-то образом умалять сердца властей, мы не можем этого сделать, мы не можем проникнуть в Белый дом. Какой-то правитель, мы к правителю никак не попадем. Мы не можем расположить его сердце к церкви. Бог говорит, твое благосостояние в этой среде будет зависеть от того, насколько ты много будешь молиться за них. Еще что хочет подчеркнуть здесь Павел для Тимофея. Уровень познания истины, как верующих, так и всех остальных, зависит от молитвенного направления церкви. Опять же, друзья, мы можем слышать много проповедей, но если Дух Божий не просвещает нас этой истиной, мы не познаем эту истину. Ответственность также не только Тимофея молиться, но и всех главенств в церкви. Смотрите, что Павел дальше говорит в 8 стихе. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Павел добавляет, я желаю, чтобы все мужья произносили эти молитвы. Прошение, моление, благодарение за всех людей. Где? На всяком месте. По обычаю мы привыкаем молиться в определенное время, на определенном месте. Да, в церковь приходим, или вечером перед сном, или перед пищей мы молимся. Но Павел хочет это сломать. И поэтому он говорит, чтобы мужья все воздевали руки на всяком месте. То есть истинный Дом Божий, это собрание верующих, где мужчины с поднятыми руками к Богу ходатайствуют, умоляют, благодарят за всех людей. И делают это на всяком месте, во всякое время. И жены, благодаря вот этому постоянству, такому поведению своих мужей, будут одевать в себя благочестивое поведение. О чем здесь говорит Павел. То есть все, кто является главой, должен совершать молитвы. Почему-то в церквах настраиваются делать наоборот. Слава Господу, сегодня есть всемирное движение мамы молитв. И действительно, я верю, что церкви каким-то образом благословлены тем, что где-то есть группа мамы молитв. Они молятся. Даже Деяния апостолов несколько раз было, когда Павел приходил именно к группе женщин. Это были бизнес-женщины, они занимались делами, то есть зарабатывали деньги. И они молились, и Павел туда попадал. Но, друзья, но Библия не так учит. Мы часто говорим, пусть молодежь собирается молиться. Пусть собираются молиться те, кто ничего не делает. Это очень далеко отступить от Писания. Но церковь должна быть знатна тем, что там мужья учатся совершать молитву. И в первую очередь все служителя. Заметьте, друзья, послание-то не к мужьям написано, а к Тимофею. И он говорит: Тимофей, я хочу так же, чтобы все мужья совершали молитву. То есть, Тимофей, если ты последовал за мной, как за апостолом, и подражаешь мне, вот мое сердце, чтобы ты знал. Вот так я хочу, чтобы там, в твоей среде поступали. Будешь ли ты к этому стремиться? Глава либо церкви, либо своей семьи, когда научится во всем зависит от Бога, совершая молитвы на всяком месте, с руками простертыми к Отцу, тогда будет восстанавливаться семьи во всех сферах. И тогда мир Божий будет вытекать в церковь, и восстанавливаться будет церковь. Духовно будет созидаться Дом Божий. То есть, друзья, здоровые семьи и церкви у тех, кто научились, зависит от Бога. О чем Петр сегодня говорил? Чтобы человек научился зависеть от Бога посредством Его Слова и непрестанными молитвами. Ничего более не привлекает Бога изливать свою благодать, как кто полностью положился на Него. Ничего больше не привлекает так Бога. Итак, друзья, последний момент молитвы, надеющиеся на свой разум. Смотрите, что говорит Павел. Без гнева и сомнения. Я бы хотел просто обратить наше внимание на слово «сомнение». Сомнение – это не состояние, когда человек встает на колени и сомневается, что Бог что-то сделает. Или человек сомневается, поэтому он не молится. Сомнение здесь говорит о, то есть перевод этого слова следующий: размышление, помышление, мысль, мнение, рассуждение или логические выводы. Павел говорит, чтобы мужья, когда они молились, чтобы они уже не делали логические выводы в своих молитвах. То есть о чем Петр говорил? Неаман пришел к Елисею, человеку Божию, уже со своим планом, как Богу его исцелить. И Бог ломает вот эту уверенность его. Как сегодня совершаются молитвы? Мы сперва соберемся, все обговорим, сделаем логические выводы. В сердце у нас план уже готов. И потом уже с нашим планом мы собираемся или идем к Богу и молимся. Как бы ожидаем, что Бог осуществил, реализовал то, что у меня в сердце. То есть, Бог, ты не знаешь, как это сделать, я тебе просто помогу. Это то же самое, что если вы нанимаете какого-то контрактора построить вам дом, и самого лучшего в городе, да, и вы его встречаете с ним и говорите: хорошо, контрактор, построй мне дом. Но тебе нужно вот это, тебе нужно сделать расчет, тебе нужно закупить такой материал, ты должен привести вот столько людей, ты должен вот это, вот это, вот это. И ты начинаешь объяснять контрактору, как тебе построить дом. Почему ты это делаешь? По одной причине: ты сомневаешься в том, что он может это сделать. Кто-то скажет: Бог дал мне разум, чтобы планировать и принимать решения, как и что мне делать. И чем мудрее мои планы, тем более я буду успешны и преуспевать. Да, это правда, друзья, Бог нам дал разум. Но скажите мне, твой разум, он знает, что будет завтра? Ты знаешь, что будет завтра? Если бы я знал, что будет завтра, я бы был миллионером или спас кому-то жизнь, я бы правильный билет лотерейный купил. Ты знаешь, твой разум знает, что сейчас думает твой сосед. Тебе кажется, что он сидит и смотрит на проповедника. А он может думать вообще о другом. То есть, ну, то, что ты видишь, ты разумом оцениваешь, и ты не понимаешь, что этот человек думает. Можешь ли ты разумом своим приказать демонам, сатане, совершать свою разрушительную работу? Ты не можешь. У тебя есть разум. Может быть, кто-то считает, что он очень разумный. Но разум твой не может решить твою даже малейшую проблему, которая завтра тебя ожидает. Бог дал разум для одной причины. Для того, чтобы ты отказался от него и положился на Господа. Псалом, притча, говорит, 3 глава, 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». И, друзья, последний стих я бы хотел прочитать все-таки и оставить нас именно с этим стихом и с этим пожеланием, чтобы действительно мы поняли и увидели, к чему призывает Господь нас через апостола Павла. Писание учит нас, что каждый муж, он священник своей семьи. Да, уже не говоря о служителях, которые призваны в церкви служить, они тоже священники. Смотрите, что говорит Самуил, 1 Царство, 12 глава, 23 стих. «И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». На основании авторитета Священного Писания, если муж не ходатайствует за свою семью, если священник не ходатайствует за ту среду, где он находится, если он не наставляет на путь добрый и прямой, он находится в грехе. И каждый из нас, мы предстанем пред Господом. И Господь будет объявить всем, слово мое будет судить тебя. Поэтому слово говорит каждому мужу, вот что делать. Я думаю, что там будет очень много оправданий. Ты знаешь, какой я был занят. Как мне нужно было зарабатывать деньги, как и сколько я уставал, как мне было тяжело с женой, с детьми, что мне нужно было тебе, Господи, служить. Господь, да, поставит свое слово, он превознес его выше небес, и его слово будет нас судить. Каждый муж, он должен ходатайствовать за свою семью и за своих детей и наставлять на прямой и добрый путь. Последние два вопроса. Как долго мы готовы молиться ради спасения людей? Мы готовы собираться много, и мы готовы много трудиться, мы готовы делать много. Но как много мы готовы молиться ради спасения душ? Насколько мы готовы пребывать в молитвах ради восстановления и взросления верующих в познании истины? Насколько я лично готов это делать и как много я готов тратить на это время. Слава Господу. Аминь. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, благодарим Тебя за этот день, за дождь, за мрачную погоду. Господи, все, что происходит, оно происходит по Твоему замыслу. У Тебя есть причина, почему это так происходит. Каждый день, Господь, Ты испытываешь человека, если он будет, либо он будет Тебя благословлять, прославлять, либо он будет роптать и проклинать Тебя. Каждый человек, Господи, он каждую секунду, он стоит перед тобой, и ты видишь его сердце, видишь его помышления. Поэтому мы молим Тебя, Господи, ради Иисуса Христа, работай над каждым из нас в нашей церкви, восстанавливай. Господи, сделай так, чтобы в этой среде Ты нашел место и явил Себя во славе. Благослови каждого человека, благослови служителей, пресвитера, каждого мужа, чтобы он понимал свою ответственность, не потому, что человек это сказал, но потому, что Слово Твое говорит. И не важно, как мы воспринимаем, важно, если мы отреагируем на Твое Слово. Прославься в нашей жизни, в нашей церкви, и веди нас путем угодным Тебе. Во имя Христа молю. Аминь.